Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и почти 10 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Ее ведущие Ольга Журавлева и полноправный соведущий Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о русской правде и надеемся добраться до московского государства. Но прежде чем мы приступим...
Между ними монголо-татары.
Да, вот то, что между одним и другим, мы как раз попытаемся сегодня осветить. Но прежде чем осветить, вдогонку к предыдущей передаче, объявляем, во-первых, правильный ответ. Вы меня простите. Разыгрывался суперприз, и есть победительница. Вопрос был следующий. Что объединяло в светском жаргоне XIX века понятия Магдалина, Камелия и горизонталка? Первое означало публичную женщину, второе — содержанку, третье — светскую даму легкого поведения. Не тяжелое поведение их объединяло, так бы я ответила. Правильно ответили и получили суперприз, то есть получат обязательно. Вера, чей телефон заканчивается на 6521, и Алла, телефон которой оканчивается на 4426. И вот здесь, пока Александр Петрович еще не стартовал, мы задаем вопрос. Кстати, придумала вопрос тоже, почему? Так, на всякий случай. Так вот, вопрос следующий. Уже для нашего розыгрыша разыгрывать, причем будем сегодня удивительную абсолютно книгу. Это Барбара Хофланд, «Ивановна или девица из Москвы». Английский роман в письмах. Про девицу из Москвы. Совершенно уникальный. Причем Барбара Хофланд 1770 года рождения. Это вообще такая удивительная древность. 4 всего у нас книжки, но книжки замечательные. Они, естественно, переведены на русский язык. Так вот, вот эту самую Ивановну или девицу из Москвы получат следующие граждане. Те, кто быстро и оперативно ответит на вопрос. Князь Юрий Долгорукий, как вот Александр Петрович нам рассказывал, ездил, половина своей работы была в том, что он ездил по землям и собирал дань. Так вот, в процессе вот этой самой езды, а ехал он большим, соответственно, обозом, у него даже сын родился, Всеволод. И в честь этого события был назван город. Вот в том самом году, когда князь ездил, когда у него родился сын, город был основан и, соответственно, получил очень широко известное имя. Назовите, как называется город, названный Юрием Долгоруким в честь рождения сына Всеволода, скажем так. Правильно, Александр Петрович?
Абсолютно правильно.
Присылайте название города, +7 985 970 45 45, получите английский роман под названием «Ивановна или девица из Москвы», что, по-моему, замечательно. Итак, Александр Петрович, про то, как князья ездили и собирали налоги, вы нам рассказывали.
Да, но потом возникла система стационарного сбора. Так, все-таки князей хоть и было много, и собирать они старались, и княжества дробились, но тем не менее появились стационарные пункты сбора, очень серьезные. И поэтому, естественно, вырос класс верников, которые соблюдали закон, соблюдали русскую правду. Причем русская правда совершенствовалась. Вы помните, что первый вариант
она
появился...
Она во многих редакциях.
Ой, и очень много. И даже в музее нашем в ГИМе хранится такой золоченый золотой ковчег для русской правды. Огромный, красивый такой. Он у них, по-моему, когда-то в экспозиции был, сейчас не знаю. Так вот, русская правда появляется в начале XI века, 1024 год, потом совершенствуется, и вот там специально включают вирный покон. А мы немножко говорили о том, как кормили вирников, но для чистоты вопроса я просто процитирую, чтобы было понимание, что такое был тогда налоговый инспектор. «А се покон вирный, вирнику взять и 7 ведер солода на неделю, также овен любо повод или 2 нагаты, и в среду резаны вже сыры, в пятницу также, а хлеба покольку могут есть, а кур подвое на день». Кони 4 поставить и суть им народ, колька могут забати, а вирнику 60 гривен и 10 резан и 12 веверец, а переди гривна или ся пригодись говени рыбами, то взять из за рыбы 7 Рязан. Та всех кун 15 кун на неделю, а барошна колька могут изъясти. До неделю же виру соберут вирницы. Тот и урок Ярославль.
Александр Ильич, переходите на современный язык.
Значит, перехожу на современный язык. Просто в прошлый раз я очень коротко об этом говорил, а сейчас еще раз вот посмотрите, что такое вот классическая система кормления. Вот с этого началось кормление на Руси.
То есть кормление буквальное.
Вот буквально кормление начиналось с реального кормления. Посмотрите, очень жестко сказано. Коней кормить... Сколько могут съесть на продажу? Нельзя. Так? Вот. Еда ему...
Ой, простите, это как материнский капитал, его нельзя обналичить
вот так,
для других целей.
Вот так, то-то и оно. Угу. Ему положено 60 гривен. Это, как мы с вами изучали, довольно большие деньги. Это все-таки худо-бедно 12 с лишним килограмм серебра. Так? Но... Это деньги, а вот еда – едой, и поэтому ведро пива в день он может выпить, так, но продать не может, так, а сыры два раза в неделю может есть, две курицы в день может есть, а когда пост, то рыбу, либо за них монетки, так, а кун 15 штук на неделю, и все, вот четко прописано.
Это еще знаете, на что похоже, Александр Петрович, на паёк?
Вот, так и после этого. Но самое страшное, после этого действительно на Руси вот тысячу лет были кормления. Правда, кормления эти превращились в чисто денежные взятки, в чисто стопроцентную возможность эксплуатировать территорию, которую ему дали. Но изначально в русской правде было так. Потом появились таможенные посты. Так, а вот мы немножко говорили о них, что они возникли впервые прямо в момент возникновения Киевской Руси, но вот к рассвету государства, так как у нас очень много княжеств, то вот эти мытные посты, они распространились по всей стране. Был сухой мыт. И был водяной мыт. Сухой, естественно, по суше.
Дорога.
Да. А водяной за воду. А если торгуешь, то это замыт был. Вот. Потом, значит, за предоставление товара на заставу, вот княжество начинается, это явка была, так, за найм амбара амбарное, за место на гостином дворе гостинное уже тогда было, вот, была роговая пошлина и привязная пошлина, и в зависимости от того, какой вид скота пришел на торговлю, вот их привязывали, так, вот, а дальше появилось впервые тогда узольцевое. Это что-то, как вы думаете, что такое узольцевое? Это за обвязку товара. Вот когда, значит, нужно
это
было подтвердить...
Это когда тара слабая.
Нет. Подтвердить подлинность товара обвязывалось, прикладывали таможенные печати, и для того, чтобы можно было продавать только в местах, где были мытные знаки.
То есть акцизная марка?
Фактически, да. Вот в прошлый раз мы говорили, как замечательно Ивановское 100 развивалось в Новгороде.
Те,
и как они получили право на взвешивание. Взвешивание воска, так, и тут, естественно, чтобы отличить вот этот вот взвешенный настоящий воск, и чтобы было понятно, где он продается, обвязывали узольцевое, вот, видите, вот он подлинный, с печатями, это была очень почетная служба, но вот что интересно, что... Я не нашел никаких сведений о том, что мытари получали какое-то жалование. С одной стороны, может быть, одна трактовка, что это была почетная служба. А с другой стороны, может быть, мытари...
Часть удерживали в свою пользу.
Удерживали что-то в свою пользу. Но летописи про это ничего не говорят. Но, значит, появился тогда мытник. И это тот, кто взимает. И мытница – это место взимания мыта. Помимо того, что я сказал, появляются у нас еще и зафиксированы разные виды торговых пошлин. Это добавляется перевоз, пятно, вес, пут, померные, уроки и торговые десятины. Так.
Александр Петрович, если можно, вот здесь, можно было вот объяснить? Огромное количество всяких платежей, касающихся исполнения какой-то там, не знаю, торговой и хозяйственной надобности. Да, вот те же самые прародители акцизных марок и все такое прочее взвешивание. Все эти средства шли все-таки в государственную казну?
Вот то-то и оно, что государства единого нету тебе. Так, у нас есть много удельных княжеств. И, к сожалению, Русь раздроблена, и приходят татаро-монголы к нам, и в итоге они очень легко захватывают раздробленную Русь, которая никогда не смогла выставить единое войско. И действительно уникальная совершенно ситуация. Идет Бату, и ему сопротивляются по очереди отдельные города фактически.
Получается, что житель каждого княжества так или иначе вкладывал средства только в местную дружину.
Вот то-то
общей
и
дружины
оно.
Не было.
То-то и оно. Общей казны толком нет, общей дружины нет, общего государства нет. Разделили, раздробили, разбили на куски, и то же самое государство, которое доходило до Царьграда, просто разлетается под ударами монголо-татар. И что начинается? И начинается новая эпоха. Приходят татаро-монголы и проводят сразу что? Проводят, мы уже видели на примере Англии, пришли норманны перепись. Они проводят налоговую реформу и проводят переписи населения. В 1246 году в Киевской Руси, а в 1255 и 56 в Суздальской земле, и 56-59 года Новгородская. Это по хозяйственной переписи, по домовые переписи и переписи военные. И именно поэтому заранее оговариваем, а мы потом будем давать размеры Руси, они считались в тьмах, тьма был термин чисто военного назначения.
Тысяча?
Значит, тысяча, тьма, 10 тысяч, но смысл был в том, что считалось не количество людей на территории, считалось, сколько воинов может поставить территория. В принципе, брался каждый десятый, они брали, значит, каждый десятый мужчина, значит, если мы хотим узнать население территории, то мы должны умножать примерно на 20. И отсюда исходить и прикидывать, сколько же там было семей, сколько же там было людей. Это общее замечание, потому что дальше мы будем пытаться анализировать, что же они брали. Так вот, после переписей, которые, кстати, идут с большими восстаниями, о них мы немножко поговорим, они посылают сюда баскаков. Причем, опять-таки, есть одно единственное упоминание термина «баскак» в самих ярлыках ханов. Их иногда называют еще «дорогачи». Это откуда? «Давитель на печать». Так? То есть, вот кто такой у них? Это человек, который давит на печать. Так? У них была тамга, металлическая пломба, которая к товару плаченной пошлиной привешивалась. Так? И у них были печать. И поэтому это может быть дорога и может быть баскак. Был период, когда они поручили это купцам монгольским. Но это был настолько жесткий период, что сами татаро-монголы отказались от использования своих купцов, и все-таки у них были вот такие их администраторы.
А в чем проблема была с купцами?
А потому что
воровали?
Они отбирали все. Они, понимаете, они были слишком грамотные, слишком такие жестокие и слишком алчные. И поэтому, ну, не жалко было хану русского населения, сколько жалко было поступлений, потому что те собирали много, а ему доставалось немного. Вот. И поэтому вот со времен где-то Менгу-Тимура идут огромное количество таких вот инспекторов с Верховным во Владимире. Так? И причем в этих вот тьмах были командиры монгольской регулярной армии, у него был помощник налоговый инспектор, он отвечал за район, и если мы посмотрим рескрипт митрополиту Феогносту, который Тедуа пишет, то там уже несколько категорий. Волостные дороги есть, городские есть и деревенские.
Александр вот. Петрович, ну выходит, что начатки такой всеобщей регулярной цивилизации татар-монголы принесли.
Не, ну у нас была своя цивилизация, но они делают цивилизацию по эксплуатации. Им нужно было воинов, им нужно было работников, им нужно было деньги. Так? Вот. И посмотрите, значит, сначала они что делают? Они собирают десятину со всего, так? И деньги, и меха, и скот, и людей. Часть идет в Золотую Орду и Китай, часть удерживается для местных нужд. Причем когда идут массовые сборы, когда у них есть проблемы с Китаем, они воюют, им нужно пополнять армию, нужно рабочих посылать, они собирают много. Когда им нужно, у них внутри идет борьба между кланами, и им нужны деньги, они посылают собирать. Но, в принципе, обычно идет базовая десятина. Так вот, в 1252 году, через буквально 15 лет после нашествия, идет страшная, жуткая, карательная экспедиция. Так? Mm-hmm. А потом приходит новый хан, он опять объявляет, Монке делает перепись населения по всей империи, надо воинов. Он опять посылает сюда, и приезжают они в Новгород, не хотят пускать чиновников. Не хотят, совершенно.
А они что, без армии приехали, чиновники, голые боссы?
Они приехали без армии, так? Но Александр Невский говорит и заставляет новгородцев, хоть даже и своего сына Василия, который его наместник, заставляет провести перепись. Потому что он понимает, что может быть, если не будет проведена перепись. Он боится карательной экспедиции. В 52-м вырезали все. Так? И именно поэтому вот интересно, что зафиксировано, что Александр Невский помог в проведении переписи в Новгороде. Это очень серьезная, очень глубокая перепись. И она позволяет действительно понять, что же в Новгороде есть. И Новгород дальше платит деньги, но продолжает сам развиваться. Они понимали, что это курица, несущая золотые яйца.
Александр Петрович, простите, а можно говорить, я не знаю, о количестве населения вот во времена Александра Невского?
Количество населения?
Если переписи так проводились.
Очень легко. Если мы посмотрим налоговые списки, то у нас было во время Александра Невского где-то... миллионов 6 человек, а вот
то есть вся Русь?
На период Дмитрия Донского, то смотрите, вот 1360 год, там все точно показано, 15 тем было Владимирское княжество, всего до Тохамыша в Восточной Руси 27 тем, 2 в Рязани вырезаны тогда, она еще за 100 лет не оправилась, Нижний Новгород 5, Тверь 5, 50 тысяч, так, ну, еще есть Западная Русь, то есть, получается, 16 Западной Руси, всего 43 тьмы, так, с учетом того, что, опять-таки, это мужчины-воины, ну, на круг можно считать где-то 8,5-9 миллионов человек, плюс Новгород и Псков воинов не поставляли, Тула была тоже выведена где-то, ну, максимум миллионов 10 было тогда.
Понятно. Вот. То есть можно даже по этим татаро-монгольским переписям строить какие-то схемы
можно
и диаграммы.
Можно строить схемы и диаграммы. Но, опять-таки, не все так хотели платить. Так
конечно.
Вот, смотрите, если... Александр Ярославович наш, Александр Невский, как-то отбил волнение в Новгороде, там ничего не было. Но сразу же, когда приходят баскаки в 58-м году и делают перепись на северной и восточной части Руси, начинаются волнения, начинаются очень серьезные волнения, так? И начинаются бунты.
Не хотят переписываться, значит, не хотят платить. Правильно?
Конечно. А в Ярославле известно, как звали тогда сборщика налогов. И он, это был и Зосима, русский, обращенный в ислам. И про него летопись Суздальская пишет: «Мерзкий мусульманин». Прошу прощения. И это мы не ругаемся здесь, не разжигаем национальную рознь. И это Суздальская летопись. И,
оценочное суждение Суздальского летописца.
Да, и во всех четырех главных городах собирают вече и говорят: «Надо восставать». И убивают доверенных лиц. Убивает сборщиков налогов, и дальше есть сложный вопрос. То ли участвовал Александр Невский и другие князья в этом восстании, то ли не участвовал. Есть упоминание, если берем Устюжскую летопись, там пишется, что Александр Невский обращался к жителям Устюга поднимать восстание. А в Суздальской летописи пишут, что нет, русские князья не поднимали восстание. Ну, возможно, вариант такой, что...
обращался, но не ко всем.
Нет, не обращался не ко всем. Тем, что тайно поддерживали, им нельзя было открыто выступать против хана, но, тем не менее, помогали восставшим. Вот такая была ситуация.
И это Александр Починок в программе «Фискал». На этом моменте делаем небольшой перерыв на новости. Правильный ответ победителей тоже после новостей. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
«Фискал».
Эту программу транслирует компания «Сетевизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов 35 минут. Продолжается программа «Фискал» с участием Александра Починка и меня, Ольги Журавлевой, с активным участием Александра Петровича, но и с вашим тоже, потому что мы с Александром Петровичем задали вопрос, как назывался город, который Юрий Долгорукий основал в честь рождения сына своего, Всеволода. Здесь, конечно, момент тонкий, потому что огромное количество вариантов: Всеславск, Всеволожск и так далее, а город-то назывался Дмитров. В честь покровителя Дмитрия Солунского. Что интересно, Солунский — это значит Фессалоники, а Фессалоники тоже в честь важного события были названы. Мне показалось, что есть какая-то сложная параллель. Действительно, город был Дмитров. Правильно и, главное, быстро, вовремя ответили четверо. У нас четыре книги. Много было правильных ответов, на самом деле, спасибо огромное.
Это
но
хорошо.
Первые...
И люди представляют, на какое расстояние мог реально зимой уехать князь.
Для сбора всяких, да. Всяких важных вещей. Да, он был долгорукий, а не долгоногий, шутит Павел. Да, ну, все-таки, наверное, верхами.
Нет, но он дотянулся до Киева, дотянулся везде, но собирать налоги – это тяжелое дело.
Так вот, правильно ответили и получат книжку Барбары Хофланд «Ивановна» или «Девица из Москвы». Книжка написана в 1813 году, повествует она о 1812 годе. Получают эту книгу Андрей, чей телефон заканчивается на 3105, Борис 0310, Александра 6358 и Анна 6198. Когда я увидела эти имена, мне показалось, что это тоже какие-то княжеский дом представлен Андреем, Борисом и так далее. Спасибо большое, всех поздравляем. Возвращаемся к нашим, не скажу баранам.
Да, к нашим налогам и к нашим восстаниям. От которых нужно было как-то выкручиваться. И...
Так может поменьше брать, чтобы народ так не бунтовал?
Так вот, дело в чем. Почему тогда пережали монголо-татары? Потому что тогда шла совершенно разная позиция у Берке, который сидел в Хорезме, и его был запад государства, и великим ханом Хубилаем, который тогда появился. И еще между Берке и Хубилаем был Орик-Буги. И поэтому желающих собрать деньги было очень много. И в этот момент налоги взвинчиваются. И люди правильно восстают. Да еще и сборщики были такие, что грабили фактически. И вот Александр Невский сделал очень важную тогда для Руси вещь. Его последняя очень сложная и очень важная миссия. Он едет в ставку Берке и что умоляет хана простить народ Суздальской земли. Он несколько месяцев проводит там, но самый главный результат, удивительный результат, не посылается карательная экспедиция. И возвращается Александр Невский, и умирает в городце на реке Волга. И помните, что А митрополит Кирилл тогда говорит: «Солнце Руси закатилось». И народ ответил: «Горе нам, мы погибли». Но на самом деле народ был спасен. Карателей не было. Еще один раз проводится перепись 75-го года. Почему? Потому что тогда Хубилай сконцентрировал гигантские, опять-таки, силы для войны с Южным Китаем и войны с Индокитаем, войны со Вьетнамом, которые они проиграли, потому что немыслимо было победить гордый вьетнамский народ в его джунглях. Они там положили огромную армию. Вот для
Степняки-ка, тем более.
Да, для того, чтобы собрать и деньги, и людей, они проводят последнюю перепись 75-го года, и все. Дальше уже переписи нет.
И теперь на что живут?
На что живут? А вот давайте перечислим, на что живут. Что собирается? Вот теперь уже появляются не только баскаки, а появляются наши князья, которые собирают, надзирают и передают. Монгольские чиновники отзываются. Это 1280 год уже. Берутся следующие налоги. Прямые налоги, это на селе. Городские налоги брали. Бралась дань, конечно, это десятина, так, то изначально была десятина со всего, так, но и это налог был такой разовый, потом ставка ее была поменьше. Был чрезвычайный налог, почему-то он назывался, я никак не могу найти объяснение, почему он назывался Туска. Он поминается во многих летописях, вот в частности текст, например, такой: «И было великое смятение в Новгороде, когда проклятые татары собрали Туску и причинили много зла людям в сельской местности». Так? Вот. Есть упоминание подобного же налога в армянских летописях, что удивительно, так, но есть масса вариантов, что же это такое у наших исследователей, но все-таки не вижу я красивых вариантов. Может быть, это уйгурский вариант «интерес-доход», у них есть там похожее слово, но как уйгурское слово добралось до нас, непонятно, но тем не менее, вот как только карательное действие после восстаний, идет Туск. Как все успокаивается, идет десятина.
И вроде поток... штрафных санкций каких-то.
Вроде
похоже.
Штрафных санкций. Видите, вот мы все время обнаруживаем разные элементы налогов. И потом уже переход где-то на 14 век, полный переход на серебро. Так? И идет еще вариант черный бор. Черный бор – это шкуры черных куниц. Так? Но уже к Василию II даже черный бор, вот этот, который собирался с северных, с новгородских земель, там много было меха, он тоже переводится на серебро. Потом появилось, вот мы пообещали в прошлый раз, поплужное. Это идет, конечно, от слова «плуг». И посошное, так, деньги с плуга. У нас в Южной Руси это было рало. На севере это был плуг. Причем обычно посошное – это три человека, вернее, даже четыре человека без лошадей – одна саха. А когда человек и два работника, и три лошади – это тоже одна саха. Так? Вот обратите внимание.
Человек в этом смысле мужчина, работник.
Да, рабочий.
Случае.
Вот очень интересно, как считалось. Вот у нас идет один плуг, это две сахи. Саха – это легкий плуг, это две лошади и одна половина лошади, две с половиной лошади. А человек на лошади – это одна треть сахи, это обжа. Человек, еще говорю, с тремя лошадьми и с двумя работниками – это одна саха. И четыре человека без лошадей – это тоже одна саха. А потом дальше по всем сельскохозяйственным работам тоже все переводится в саху. А дубильная бочка – это саха, рыболовная сеть – это саха, кузница – это одна саха.
Но это единая ставка налогообложения,
да, вот,
получается.
Она вот выродилась слово, вроде бы реальное, живое слово для пахаря, оно превращается опять-таки в единицу измерения. Смотрите, тысячи, тьмы, сохи – все превращается в единицу измерения. Так, помимо вот этого, есть, появляется у нас ямы, это налог на содержание станций, Так, поэтому их то его тоже вводят, монголы, татары, им очень важно сделать почту, сделать передачу указаний, но в то же самое время эти ямы, они используются и для внутрирусских нужд. И потом ямщики и ямы идут практически во всей русской истории.
Александр
и специальный
Петрович,
сбор
вот эту минуточку, пожалуйста, смотрите. Уже получается, что собираются налоги внутри самими русскими, да?
Да.
Но они все равно поступают в Орду. А на что же общественные, на общественные нужды-то как же мы собираем средства? Если мы все это серебро
как
туда отправляем.
Как вы думаете, а все отдает сборщик?
Вот думаю, что нет.
Или не все, так?
Но если он себе оставляет, то на общественные нужды опять не остается.
Ну, вот на общественные нужды я не знаю, но князь вынужден был все-таки что-то развивать, но интересно. Мы сейчас тогда прекратим описывать список налогов, вернусь, а отвечу на ваш вопрос. Вот смотрите, если мы попытаемся прикинуть, сколько собирали и сколько отправлялось в Орду, то мы увидим огромное расхождение. Вот когда Орду трясет, где-то 1360 год, уже совсем скоро мы выиграем знаменитую битву, Дмитрий Донской выиграет ее так, а Тахамыш вводит нормы налогов, но он удовлетворяется тем, несмотря на то, что они все-таки достаточно сильные, сколько отдают наши князья. И вот мы смотрим, интересно, что Дмитрий Донской в завещании говорит, что каждый из пяти сыновей должен выход в Орду давать 1000 рублей. А Дмитрий договор
прям уже,
с...
Прямо уже 1000 рублей?
Рубли
прям так
пошли,
уже и называется?
Рубли пошли, да. С Владимиром Серпуховским. Доля его 5000 рублей за выход. Так, она повторяется еще раз. Потом эти же князья через 11 лет договариваются о межкняжеские расчеты 7000 рублей. Он собирает и передает дальше. Владимир Серпуховской тоже 1401 год, 5000 рублей. Так,
это те средства, которые он собирает для
Тиарды. Конечно, конечно, конечно. Дальше. Галицкий. Сейчас увидите, к чему я веду. 7000 рублей. Так? Вот. В итоге мы считаем, что всего где-то 1384 год 85000 рублей мы направляем туда. Так? И Рязань 10 тысяч, Нижний Новгород и Тверь по 25 тысяч рублей, 145 тысяч рублей. Так? Вот.
145 собрали, 85 отдали, но остальное
живем? 145 тысяч рублей всего отдали туда. Но, если мы прикинем, сколько они собрали, так вот, получается примерно 1300 килограмм золота в учетном расчете, 2,5 грамма золота с дыма срава. Если мы попробуем как-то перебросить и пересчитать, то мы увидим, что князья, ну, как бы мягче сказать, где-то больше половины собранного туда в Орду не направляли. То есть они сконцентрировали у себя довольно большие объемы средств. Причем, посмотрите, что происходит. Вот для нас очень важные выводы. Если ты не создаешь свое государство, ты платишь захватчику гораздо больше. Мы с вами в прошлой передаче оценивали размер налогов, которые те же самые люди, даже, наверное, их больше было, потому что все-таки сильно Русь обезлюдила в момент нашествия, платили раз в 10 меньше налогов. Мы помним, что великий киевский князь был уже достаточно умеренно требовал денег себе. Так, так вот, налоги выросли раз в 10, но собирают их с народа, а князья, что удивительно, оставляют себе при монголо-татарах больше, чем они собирали в состоянии раздробленного русского государства. Вот такая вот история.
Тоже алчные были ребята.
Оценивайте сами. Так? То есть, как ни парадоксально, иго привело к усилению князей и все-таки появлению возможности создавать государство.
Ну, Александр Трёфович, их еще и научили, что можно сделать вот по этой системе неплохо жить. Собираемость налогов, судя по всему, была неплохая, потому что приезжали серьезные люди на лошадях, вооруженные, правильно? Это же не никто там бумажку какую-то приносил раз в год. Это все было серьезно.
А потом появились князья снова со своей дружиной и никаких уже татар, которыми пугали. Вот если не будете платить, приедут татары, так, с карательными экспедициями. И вот мы в следующий раз, когда перейдем к Ивану Калите, вот мы увидим, что получилось, когда один человек сконцентрировал окончательно сбор налогов со всей вот этой территории. Но так все равно монголо-татарам этого не хватало. И они придумывали дополнительные налоги, естественно. Тем более их много. Чингизидов полным-полно.
У них тоже вот-вот случится та самая раздробленность, которая их
погубит. Вот она у них случилась и развалила государство. Именно поэтому мы видим во всех описаниях, когда кто-то из чингизидов приезжает, подарки, опять кормовые, опять пища, фураж, налог с городов дополнительный, вот эта вот тамга собирается. То есть идут некоторые дополнительные сборы. Причем с купцов берут не так много. Монголы очень сильно поощряли развитие купцов. И купцы торговали. И с помощью вот тогда империи в расцвете той, они имели возможность провозить товары на огромные расстояния. Так вот, они платили, их родные купцы, среднеазиатские, персидские, приближенные, 0,4% от капитала. То есть динар платился из 240 динаров капитала в год. Так? Вот. В золотом, но все равно, смотрите, какой небольшой налог. Развивали торговлю. И размеры торговли вот в период такого благоденствия Орды возрастают невероятно, фантастически. А налоги с богатых купцов брались индивидуально. Там с каждого гостя, так как понимали, что могут и уйти от налогообложения, просто велась просто торговля, сколько этот гость может дать. Купцы объединялись в ассоциации, которые все-таки платили солидарно, потому что кто-то мог разориться, кто-то мог заработать много, кто-то меньше. И вот эти кумпанства, эти сообщества купцов платили одну сумму. Так? Вот. Новгород постепенно отбивается от налогов. Он все-таки достаточно самостоятельный, но там появляется новая беда. Там местные бояре, они решили перевернуть налогообложение, и они специально сосчитали все дома для того, чтобы ввести налог с дома как единицы. У них удельное налогообложение с бедных было, пожалуй, удельно тяжелее, чем с богатых. Вот. И, кстати, это постепенно привело к краху Новгородской республики. У нее появляются вот богатые бояре, которые переворачивают, видоизменяют систему налогообложения.
Ну, самые активные, общественно активные деятели республики, так называемые, да, они же ведь как раз из состоятельных людей, поэтому у них и законы такие, правильно?
Правильно. Вот. И государство все-таки развивается. И к чему мы постепенно приходим, что когда собиралась у нас в XIV веке половина рубля с деревни, то в XV веке уже идет рубль с двух сох. Причем...
А это у нас 8 человек, я так, если ничего не путаю.
Нет, у нас... Да, 8, это 8 человек, если без лошадей считать. Причем откуда мы знаем эту цифру? Это Едыгей пишет Василию Первому, что, слушай, у тебя, оказывается, идет доходов рубль с двух сох. Он расстроенный. Он уже не может так требовать.
А тут ему отвечает инфляция.
Или требовать. А инфляция тогда вот на самом деле была очень-очень небольшая. То есть быстро растет. Вот посмотрите, как только первый раз прогнали татар, как только одержали первую победу, несмотря на это, что все равно сожгли потом Москву, несмотря на это, что потом приходили, все равно платили дань, но вот чуть-чуть свободнее стали, и мы видим, что за каких-то 25 лет в разы увеличивается собранное, значит, было с чего собирать. Так?
Это вот. Значит, наглые князья зажрались и стали драть собственный народ хуже захватчиков.
Ну, драть-драть, но государство при этом укреплялось.
Богатело.
И богатело.
Да. Вот,
вот такая
Маша из Москвы нам резюмирует. Теперь понятно, почему иго так долго держалось. Сбросить иго — это как убить курицу, несущую золотые яйца. Бедный народ. Для народа-то выходит, иго было выгодно достаточно долго. Они еще не знали, какие перспективы их ждут с родными князьями.
А вот это посмотрим, какие перспективы были с московскими правителями, и что у нас было с Иваном Калитой, и что было с Иваном Грозным, это мы увидим.
Еще от Евгения из Пензы реплика. Дурдом с обдираловкой начался уже тогда.
Ну,
можно сказать, что да.
Поэтому мы и рассматриваем с вами все виды обдираловки за много тысяч лет. И вот видите, что тогда творилось с налогами. И вот видите, что с одной стороны нужна хорошая система, чтобы налоги собирать, а с другой стороны, если ты не платишь налоги и плохо их собираешь, то приходит захватчик, то тебе это обходится в 10 раз дороже.
А, вот, кстати, о современной обдираловке. Письмо прекрасное совершенно прислала Надя, 1948. Я приехала в Россию 14 лет назад из Казахстана. За 2 года до этого там провели налоговую и пенсионную реформу. Все это происходило при мне, я была главбухом. Иностранцы жаловались на сложность учета, а Назарбаев провел реформу. Вот по уму. Во-первых, все неразъяснение рекомендаций к статьям налогового кодекса отменили и запретили. Все споры в суд. Налоговый учет упростили, да и вообще он стал налоговикам неинтересен. Делай, что хочешь, приняв внутренний документ. Налоговый учет в соответствии с законом была введена методика, кстати, очень простая. Я экономист, поэтому сделал таблички к статьям налогового учета, и все у меня получилось. В конце налоговый и бухучет должны сходиться. Или ищу ошибку. А, ну и так далее. Налоговые проверять стало просто и быстро. Социальные налоги одной платежкой, пенсионные деньги у каждого на счете. Я уезжала, мне выплатили. А в России я пришла в ужас. И этот ужас ведь продолжается. А как вы к этому относитесь?
Я к этому плохо и отношусь. Дело в том, что ситуация усугубляется еще тем, что Россия и Казахстан теперь фактически во многом одно государство. Единое таможенное пространство. Мы с ними в союзе. И Казахстан действительно, очень сильно проигрывая России совсем недавно, провел масштабные реформы. Я их не буду идеализировать. У них своих недостатков полным-полно. Тем не менее, непреложные выводы. Налоги в Казахстане существенно ниже, чем в России. Все виды, и НДС, и социальные, и прибыль, и выгоднее вести бизнес в Казахстане. И именно поэтому тем, кому это возможно, перебираются и переводят бизнес в Казахстан, быстрее оформлять, проще отношения с чиновниками, ниже налоги.
И это менее запутанная система в целом.
Это следующий вывод. У нас существует одновременно налоговый учет и бухгалтерский учет. Более того, 2 бухгалтерских учета, потому что у нас есть по международным стандартам и по внутренним. И налоговый учет очень жесткий и очень сложный. На самом деле учет, самая страшная тайна в том, что учет существует не для государства, не для налоговиков, а для того, чтобы руководство организации и ее акционеры знали о текущем положении дел. И именно поэтому учет – это внутренняя необходимость для фирмы. Так? А с налоговой точки зрения можно обойтись действительно довольно простыми порядками, которые действуют в Казахстане. И ничего страшного от этого не происходит.
Так что же, в Казахстане фирмы не могут выплачивать дивиденды своим акционерам?
Нет,
с этим простым порядком?
Они выплачивают. У них простой налоговый учет. Mm-hmm. У них есть внутрифирменный учет, в основном по международным стандартам, по МСФО. Так? Он подробный, серьезный, но он не налоговый. Это не еще один пакет документов. Потому что, ну вы знаете, на кабинете главного бухгалтера написано «Лев», А на кабинете главного бухгалтера после сдачи годового отчета написано «Мертвый лев», потому что он делает несколько пакетов документов, не связанных между собой, по трем вариантам, что совершенно ни к чему.
А это кто мешает в России сделать такие вещи проще?
Да потому что чиновникам всегда удобнее иметь стандартизованные системы учета и вмешиваться в деятельность фирм. Они должны разрешить всем вести учет по международным стандартам и оставить небольшую налоговую отчетность. А вот по каким правилам что будет делаться, это должно быть внутреннее дело организации.
Вот, то есть внутренний учет вести как вам удобно, конечно, а налоговую отчетность упростить.
Конечно, конечно. И это будет реально и будет полезно.
Вы знаете, вот с таким лозунгом
полезно.
Я бы вышла за Печенком вот, куда-нибудь
причем,
на бульвар.
Причем пример Казахстана, у которого действительно на момент введения этого было все очень тяжело, показывает, что довольно легко все сделать. И результаты налицо, посмотрите. Экономика там растет не так плохо.
Андрей из Петербурга пишет, а были ли в истории примеры, когда налогоплательщик мог сам определять, на какие общественные нужды он может потратить начисленные ему налоги? Пусть не все, но хотя бы часть.
Да вы что, мы же только
мы
что
же говорили
в Древней Греции, когда человек действительно сам выбирал и считали за честь.
Строил корабль.
Строил корабль, содержал театр, делал представления, а потом начали вдруг смотреть, что это... сосед обложен меньше, чем я. Вот с него, да, с него бы побольше надо взять. Вот так вот.
Это Александр Починок. Сегодня мы пытались, мы брели от русской правды к московскому государству, еще не пришли к нему.
Ну, почти пришли.
Да, следующую тему, как бы вы обозначили?
А следующая тема, это уже московское государство от Ивана Калиты. Ну, до кого дойдем, посмотрим. Там тоже было много интересного.
И дальше.
И дальше.
Конечно. Хорошо. Это программа «Фискал». Говорим об истории и практике налогообложения. Что касается практики, вот сегодня на примере реформ в Казахстане вспомнили. Если будет конкретный какой-то повод, не очень мелкий, а лучше бы такой показательный, присылайте ваши вопросы. Мы в конце передачи обязательно попросим Александра Петровича на этот вопрос ответить. Всего доброго, Александр Починок.
До свидания.
Ольга Журавлева. До свидания.
Неизбежны лишь смерть и налоги.